Итак, по этой именно причине мы видим, что одно только знание Библии не дарует нам еще полного познания Бога. Оно не делает нас способными говорить с Богом. Нам необходимо научиться идти путем креста. Необходимо, чтобы Бог обращался с нами. Хотя Господь и был Сыном Божьим, Он тем не менее спрашивал о воле Божьей. Он молился однажды, дважды, трижды своему Отцу, пока смог сказать: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Равно и апостол Павел молился неоднократно, пока Господь не сказал ему: «Довольно для тебя благодати моей». Мы знаем, что верующие в Коринфе не понимали его. Два послания к Коринфянам выражают его печаль и скорбь, а послание филиппийцам – его радость. Из всех Павловых посланий только эти два говорят нам о том, кем был Павел. Но я охотнее читаю именно послание к Коринфянам, нежели послание к филиппийцам. Верующие в Коринфе полностью не понимали Павла. Они обвиняли его, что он хитер, они превратно истолковывали его болезнь. Он не настаивал на том, что Бог непременно должен извлечь это жало, чтобы ему освободиться от насмешек коринфян. Но он только сказал: «Трижды молил я Господа, чтобы он удалил его от меня, но Господь сказал мне: „Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи“». Так как Бог сказал свое слово, то он не понуждал его изменить свои намерения. Наоборот, Павел сказал: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Никто никогда не познает Бога, если не будет в таких отношениях с Ним, что сможет с Ним беседовать. Однажды несколько братьев сказали мне, что существует только один путь, чтобы продвинуться вперед в духовной жизни. Необходимо, чтобы Бог обращался с человеком. Если ты сопротивляешься тому, чтобы Бог обращался с тобою, ты никогда не продвинешься вперед. Если ты захочешь достичь только познания Библии, тогда тебе необходимо только изучать Библию и пользоваться помощью тех, которые обладают познанием ее. Но если ты действительно хочешь познать Бога, тогда тебе необходимо войти с Ним в личное общение. Другого пути нет. Я очень высоко ценю опыт людей, которые действительно знают Бога. По их высказываниям можно судить, как хорошо они его знают. Одна сестра с Запада была той сестрой, которая действительно ждала пришествия Господа. Обратите внимание, что многие богословы не знают, как ожидать пришествия Господа. Как только я оказался в ее присутствии, я понял, что не могу сказать ей что-либо, потому что несколько ее слов дали мне понять, как глубоко она была знакома с духовными вещами. Я вспоминаю, как молился с ней в последний день 1925 года. Она сказала: «О Боже, хочешь ли ты, чтобы миновал этот год? Должен ли ты еще ожидать в своем пришествии до 1926 года? Сама же я прошу тебя в этот последний день года, чтобы ты сегодня пришел». Я знал, о чем она молится. Спустя несколько месяцев я встретил ее на улице. Она схватила меня за руку и сказала: «Брат, разве это не своеобразно, что он еще не пришел?» Эти высказывания свидетельствовали, что она не только хорошо знала пророчество, но она была такой верующей, которая состояла в общении с Богом и которая фактически каждый день ожидала Господа. Она была экспертом относительно его пришествия. Однажды я встретил другую сестру. Мне казалось, что она новичок в духовных вещах. Но после того, как она обменялась со мной несколькими предложениями, я понял, что она тоже являлась экспертом. Она была той душой, которая была знакома с обращением Божьим и состояла в общении с Ним. Однажды я встретился в Пекине с пожилым верующим. Он обладал небольшим знанием Библии. Он приводил в удивление не только своим практическим образом жизни, но он действительно знал Бога. Во время нашей беседы он сказал: «Христос несет ответственность за все». Хотя его семья была действительно бедная, он и его жена были счастливы. Он заверял, что Христос, несмотря на множество проблем в его жизни, несет ответственность за каждую из них. Я спросил его: «А какую же ответственность несете вы?» «Я несу ответственность за пение песен», — сказал он. Все это напомнило мне царя Иосафата, который отправился на войну и, отправившись, поставил впереди воинов, певцов, которые славили Бога. 2 Паралипоменон, 20 глава. Мне хотелось еще больше узнать об этом брате. «Вы отказались ради Господа от всего. Сожалеете ли вы о том, что сделали?» – спросил я. А он спокойно ответил. «Отчего же? Мне кажется, что вы меня не понимаете. Христос, а не я, несет за всю ответственность». Что же касается факта, что Христос несет ответственность, то каждый мог видеть на примере этого верующего. Каждый мог видеть, что его божественные интересы прежде всего. И этот урок необходимо изучить всем нам. Он являлся экспертом в этом особом аспекте духовной жизни. Мы нуждаемся не только в познании Библии, но и в знании, которое мы приобрели у Бога. О, только те, с которыми обращается Бог, знают, что значит общаться с Богом. Обращение Божье необходимо. Бог должен обращаться и с твоим окружением, и даже с твоим грехом. Разве ты допускаешь событиям, которые происходят в твоей семье, развиваться так, как им угодно? Или же, если ты действительно молишься за них, то молишься однажды, а затем перестаешь, потому что ты не получила ответа? Как же ты можешь ожидать тогда, что познаешь Бога? Павел поступал не так. Он молился многократно, пока Бог не ответил ему. Если ты готов молиться только единственный раз, тогда лучше вообще не молись. Тебе необходимо молиться однажды, дважды, трижды. Но если тогда ты не получишь ответа, тогда тебе необходимо молиться столько раз, пока Бог не заговорит с тобой. Давайте подумаем о том, что в деле веры и молитвы не может быть никакой торопливости. Вера требует времени. Если Бог чего-то не дает, надо ожидать. Если даже состаримся до 100 лет. Мы надеемся вопреки всякой надежде. Авраам поверил Богу. Он сверх надежды поверил с надеждой и через это сделался отцом многих народов по сказанному «Так многочисленно будет семя твое» Бытие 15.5 и Римлянам 4.18. Пророк Елисей советовал царю Иоасу ударить стрелами в землю. Но царь ударил только трижды и остановился. На этом основании пророк сказал царю, что царь только 3 раза поразит сирийцев. Но и вот если бы он ударил 5 или 6 раз, то он поразил бы их так, что вполне бы их истребил. 4 Царств 13:14-19. Точно так же обстоит дело и с нашими молитвами. Нам не следует молиться только однажды, дважды или трижды, а затем перестать. Один служитель Божий однажды сказал, «С молитвой дело обстоит так, как если бы ложить на чашу весов карты с написанными там именами, а на вторую чашу весов поставить гирю в 50 грамм. Когда ты ложишь новую карту, она не в состоянии поднять эту гирю. Ты положил еще одну карту, но гиря неподвижна. Когда ты, наконец, бросил последнюю карту, то заметил, что груз на второй чаше начинает подниматься. Так и с молитвой. Ты молишься однажды, дважды, трижды, еще раз. Может быть, только с последней молитвой ты получаешь ответ. По этой причине и научимся мы беседовать с Богом. Нам необходимо просить Бога, чтобы Он обращался с нашими смертными телами, с нашей работой, с нашими семьями, с нашим окружением и со всем тем, что случается с нами. Я знал одну сестру, которой было более 60 лет. Она утверждала, что в ее жизни не было ничего случайного. Я спросил ее, верно ли то, что она сказала, и она это подтвердила. Мне казалось, что она могла бы сказать это в проповеди, а в действительности оно не могло быть так. Однажды один брат простудился. Она написала ему письмо и спросила, чему бы он мог научиться через эту простуду. Я представил себе, что действительно оправдано спросить заболевшего тифом, получил ли он через эту болезнь какое-то наставление от Бога. Но как же можно спросить только простудившегося, чему Бог научил его через это обстоятельство? Тем не менее, эта сестра оказалась в истинную помощь этому брату. Он ответил ей, что вначале совершенно не думал об этом. Но после того, как она задала ему этот вопрос, он пробудился. Он удостоился обращения Божьего с ним и изменился. В семью одного брата вторглись болезни. И та же сестра написала ему письмо, чтобы он не прошел легкомысленно мимо этих болезней, но чтобы принял на себя всю ответственность молитвы за больного. И этому брату она оказалась в истинную помощь. Однажды она и сама заболела. Сотрудница ее отправилась в другое место, а кухарка ее по какому-то делу отправилась домой. А у нее уже не оказалось больше денег. Она непрестанно молилась в постели, вопрошая Бога, почему ей было необходимо заболеть именно в этот момент. Бог показал ей, что эта болезнь исходит не от него, что ей следует приписать ее к атакам врага. Тогда она заявила: «Если во мне что-то не в порядке, тогда пусть я буду больна. Но если это сатанинская атака, тогда я не должна быть больна». У нее уже 4 дня была высокая температура, и тем не менее она сразу же встала. Именно в этот момент эта сестра сочинила следующую песню. «Для врага мое слово всегда нет, для отца всегда да. Чтобы план его в решениях его всегда с успехом совершался, когда я повинуюсь твоим повелениям, тогда даруй мне, Господь, свой авторитет. Твой вечный план силою Духа Святого во мне выполнять». После того, как она закончила эту песню, она приступила к своей работе, и болезнь ее исчезла. В каком бы положении ни оказалась эта сестра, она всегда усматривала в этом руку Божью. Она очень хорошо знала, что подразумевается под победой Христовой. Однажды она мне сказала: «Если бы ты мог познать победу Христову». Я легко могу найти в Библии такие места, как Колоссянам 2:14-15, которые говорят о победе креста Христова, или как Евреям 2:14, которые говорят о том, как Господь Иисус своей смертью уничтожил того, кто обладал державой смерти, или как 1 Иоанна 3:8, которое свидетельствует о том, что Сын Божий явился для того, чтобы разрушить дела дьявола. Или, например, Откровение 12:11, которое говорит о том, что братья победили сатану кровью Агнца. Но всякий раз, когда эта сестра слышала упоминание о победе Христовой, казалось, что это слово приобретает особое значение в ее жизни. И это было нечто такое, что превосходило силу моего восприятия. Однажды случилось так, что я внезапно заболел, когда был в ее доме. Именно в это время я был поражен не только телесно, я был смущен в духе некоторыми вещами. Она пришла, чтобы посмотреть меня, и тогда я рассказал ей, как обстоят у меня дела. Но всякий раз, когда я как-то что-то ей рассказывал, она лишь остро взирала на меня и говорила: «Христос – победитель». А я отвечал: «Дело совсем не в моей телесной болезни, но у меня мороз пробегает по спине всякий раз, когда я слышу, что я еще не решил своих внутренних проблем». Но она неизменно утверждала: «Христос – победитель». А я отвечал: «Дело не в этом. Вы можете претендовать на победу Христа над сатаной. Вы можете претендовать на очищение драгоценной крови от греха. Вы можете даже претендовать на исцеление от болезни, потому что Христос понес наши болезни. На все это вы можете сказать: Христос – победитель. Но вот я еще в состоянии поражения. Я еще не вышел в своих отношениях с Богом на чистоту, а потому как же вы можете сказать, что Христос – это победитель?» А она по-прежнему настаивала на том, что Христос – победитель. Она прочла мне два места из Писания. В то же мгновение я сразу же выпрямился и внутренне, и внешне. В тот же день я начал понимать, что значит, что Христос – победитель наш. Прежде у меня было только библейское познание победы Христовой, а теперь я получил от Бога новое познание. Мне стало ясно, что та победа, которой я прежде обладал, была подобна оружию из тростника, а потому и совершенно бездейственна. Теперь же я понял, что победа Христова объемлет нас. Он одерживает победу над нашим врагом, над нашими грехами, над нашей болезнью и над всеми вещами. После того, как эта сестра вторично оказалась в обращении Божьем, она уже знала, что такое победа Христова. А так как она знала Бога, она могла помочь и другим. Сегодня многие верующие уделяют слишком много внимания Библии. Могу ли я спросить, с какой из 66 книг ты знаком более всего? Как печально, что у многих христиан нет определенных и точных знаний какой-либо книги Библии. Но еще печальнее, что они не знают Бога этим истинным способом. Если мы действительно хотим познать Его, тогда нам не следует равнодушно проходить мимо того, что происходит в нашей семье, в нашем теле, в наших обстоятельствах. Нам необходимо научиться общаться и беседовать с Богом. Мы должны молиться до тех пор, пока получим ответ. Благодаря повторным обращениям и общениям с Богом мы изучаем наши уроки до тех пор, пока не достигнем истинного познания Бога. Знание Бога и Его дело. Позвольте мне обратиться в нескольких словах к сотрудникам. Никто из тех, кто не знает Бога, не могут трудиться для Него. Многие думают, что они обладают способностями и обучены для проповеди после того, как изучили Библию на богословском семинаре. Позвольте мне задать вам вопрос. Когда мы проповедуем Евангелие, делаем ли мы это для того, чтобы провозглашать Спасителя? Делаем ли мы это, чтобы исчерпывающе истолковать Слово? Или чтобы провозгласить благую весть? Даже если эти семинары и хороши, они могут помочь людям только познавать Библию. Но они не помогут познать Бога. Сегодня много тех, которые понимают Библию, много тех, которые могут хорошо анализировать Слово, много тех, которые могут говорить о Боге и о том, как познать Его. Но если у нас действительно желание трудиться для Бога, то мы должны прежде всего познавать самого Бога. Но имеются и такие души, которые заявляют, что они охотно хотели бы делать дело личной евангелизации. Они хранят надежду, что они способны проповедовать другим. Когда же они действительно приходят к людям, то им нечего сказать. Фактически, о чем же им говорить? А ведь только тот может проповедовать слово, кого оно трогает и волнует. Он в состоянии только тем и помочь другим, чем сам Бог коснулся его. Так о чем же, собственно, будет проповедовать тот, кто не знает Бога? Вот пример. В нашем теле определенный грех, который мы явно еще не оставили. Рука Божия постоянно касается нас в этой точке. Как только ты начинаешь молиться, Бог говорит об этом грехе. Он не оставит тебя до тех пор, пока ты не очистишься от этого греха. Поэтому, если ты в следующий раз встретишь брата, который находится в таком же положении, то увидишь, что знание Библии не может решить этой проблемы. Если даже ты сам легко отнесешься к собственному греху, тогда ты окажешь снисхождение и своему брату, потому что он совершает тот же грех, который совершаешь и ты. И если ты прощаешь его, то прощаешь фактически самого себя, но помочь ему ты не можешь. Если Бог коснулся брата в этом отношении, чтобы он рано встал, и если этот брат понял это, тогда он положит свою руку на плечо другому брату, который привык поздно вставать, и скажет ему: «Брат, вставай скорее, потому что манна скоро растает». Так как ты сам пережил обращение Божье, то ты сможешь помочь и другим людям. Проповедовать – это значит провозглашать то, чего Бог коснулся в твоей жизни и от чего Он очистил тебя. В противном случае, как бы ты ни проповедовал, ты не сможешь привести других людей к этой точке. Сегодня так много благовестий, но с такими ничтожными результатами, потому что сами проповедники не научены обращением Божьим. Лучше будет, если мы вообще не будем открывать своих уст, если все, что мы чувствуем, только несколько поучений, результат 2 или 3 часов подготовки к проповеди. Нам нужен 3 или 5-летний труд опыта общения с Богом, прежде чем мы станем способны проповедовать. Если же мы уже очистились от некоторых вещей, которые проявлялись у нас ежедневно, тогда мы способны заниматься людьми, у которых те же проблемы. Можешь ли ты установить разницу между проповедью и свидетельством? Проповедь – это может не оказать помощи, а вот свидетельство может помочь. Ты можешь разрабатывать проповедь, которая приобретет одобрение людей, но ты не сможешь успешно толкнуть людей на их путь, потому что нет ничего, за что они могли бы держаться. Получается так, как с учениками начальной школы, которые пытаются составить отчет о путешествии, которого они никогда не совершали. Но иначе дело обстоит со свидетельством. Если ты свидетельствуешь, что ты живо описываешь действительное положение, описываешь столь живо, будто ты высоко держишь тот предмет, о котором говоришь. Может быть, ты говоришь и не очень хорошо, и ты не можешь сказать ничего особенного, потому что ты описываешь фактический процесс, который как доказан, так и нагляден. Поэтому, если мы трудимся среди верующих и неверующих, тогда это становится для нас делом великой важности, что мы входим в беседе с Богом на чистоту. Только то, в чем мы испытываем обращение, действительно подлинно, и это окажет на людей впечатление, если ты будешь говорить об этом. Братья и сестры, сегодня существует десятки тысяч дел, которых Бог вынужден коснуться. Как жаль, что мы до сих пор упускали из вида множество вещей, не испытывая соответствующего Божьего обращения. Если мы учимся день за днем ходить путями Божьими, мы, конечно, познаем Его спустя какое-то определенное время. Многие верующие мечутся в разные стороны, чтобы послушать людей, расспросить их о чем-то, но вот пребывающего в них Господа они не ищут. Неудивительно поэтому, что они все еще не знают Бога, несмотря на то, что спасены уже много лет. Какое жалкое состояние. Нам необходимо спросить у Бога, что нам делать в том или ином случае или деле, и нам следует вопрошать его до тех пор, пока мы не узнаем воли Божьей. Нам не следует помолиться только однажды, а затем перестать. Я повторяю, если ты помолишься однажды, только однажды, лучше было бы, если бы ты вообще не стал молиться. И позвольте мне сказать в заключение. Ленивые верующие не могут ожидать, чтобы познавать Бога. Я хотел бы сказать и вам, служащим Богу, что вы не в состоянии испытывать боли. Итак, будем ежедневно учиться, как говорить с Богом, так и подвергаться Его обращению с нами. Такие опыты чрезвычайно драгоценны. Но гораздо драгоценнее познавать Бога, нежели только обладать усваиваемым разумом познанием Библии. Да благословит Бог всех нас. Глава 2. Познавать Бога в молитве и Его воле. Ибо мы ходим верою, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 2 Коринфянам 12:8. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Матфея 26:44. Мы хотим продолжить наше исследование того, как можно познавать Бога. Нам необходимо научиться, как общаться с Ним и как подвергаться Его обращению. Иначе говоря, нам необходимо научиться тому, как беседовать с Богом. До сих пор мы только упоминали о том, как должно молитвенно говорить с Богом, но этого еще недостаточно. Теперь хотелось бы поговорить о том, как говорить с Богом в молитве, это первое. Второе, как познавать Бога в Его воле. Если мы не будем знать и познавать природу Божью, если не будем знать, как формируется наше молитвенное общение с Ним, мы не сможем духовно двигаться вперед. Итак, первое – познавать Бога в молитве. Очень часто христианам причиняет трудность вопрос, как нам убедиться, что Бог подлинно слышит нас? Каждый христианин должен желать того, чтобы Бог слышал его молитву. Совершенно ненормально для верующего, если Бог слышит его молитву раз в 3-5 лет или однажды в 3-5 месяцев. Едва ли многие обогатились опытом, что Бог подлинно слышит их молитвы. Я не думаю о том, что они не молятся. Я думаю только о том, что их молитвы бездейственны. У многих верующих нет никакой уверенности относительно того, услышит ли Бог их молитвы. Они не знают, услышал ли их Бог или нет, пока не получат того, о чем они просили. У них вообще нет никакой уверенности относительно того, когда они начинают молиться. Как христианам нам должно быть духовно богатыми, а мы нищаем, потому что не знаем, как нам должно молиться. Какими же жалкими и несчастнейшими христианами мы являемся, если наша молитва бывает услышана только однажды в несколько лет? Я уже достаточно часто говорил, что христианин не может жить в состоянии неуслышанных молитв. Как же, должно быть, мы не скопали? Я хотел бы сегодня поговорить о том, как должно молиться христианам. Как скоро он должен получить ответ на свою молитву? Какую уверенность христианин получает после молитвы? Что же в итоге все получается из нее? Откуда мы получаем все это познание? Мы приобретаем его, познавая Бога. Если эти вопросы предложить 10 разным лицам, то каждая из них, вероятно, обратила бы внимание на какой-то другой момент, который относится к молитве. Например, что необходимо оставить всякий грех, что для этого необходима вера, что необходимо молиться по воле Божьей. Проблема заключается в том, что многим молитва известна только из Библии. Они ничего не знают о молитве в присутствии Божьем. Они читают Слово, извлекают из него условия, которые необходимы для того, чтобы молитва казалась услышанной. Это постигается из Библии, а не из общения с Богом. Поэтому пользы от всего этого не особенно много. Нам необходимо найти время, чтобы побыть наедине с Богом, чтобы поговорить с Ним, чтобы Он по-своему обращался с нами. Таким образом, мы будем постоянно осознавать, что Он ожидает от нас в деле молитвы. Мы можем познавать Бога в молитве, но не благодаря случаю и не благодаря слушанию, а также не благодаря тому, что я сейчас говорю. Путешественник может расспросить кого-либо о какой-то местности, но это не значит, что он достиг этой местности. Если он попадет туда, то он познакомится с той местностью. Братья и сестры, допустим, у вас было желание, просьба на сердце, которую бы вы хотели, чтобы Бог исполнил. И вы приносите это дело к Нему в молитве. Вы молитесь ревностно и, смотря по обстоятельствам, долго или коротко. Но вот что странно. В такое время молитвы вы совершенно не думаете о том, чтобы познать Бога. Собственно, вы не очень пытались-то из-за того, слышит ли Бог вашу молитву или не слышит. Например, вы просите Бога, чтобы Он дал вам книгу. Когда же вы получаете эту книгу в один прекрасный день, вы воспринимаете это как награду от Бога. Но вы же должны знать, что вы не только получаете книгу, вы учитесь таким образом познавать Бога. Фактически вы учитесь тому, как вы должны молиться, чтобы Он услышал вас. Получить книгу – это нечто незначительное, но знать, как следует молиться, как быть услышанным в молитве – это чрезвычайно драгоценное познание. Во время молитв ты всегда лучше учишься познавать Бога. Наше познание должно исходить не только из того, что мы читаем Библию. Мы должны получать его непосредственно от Бога. Итак, устранять всякое препятствие. Продолжим наш пример с книгой. Вы просите Бога, чтобы Он дал вам ее. Вы просите 4-5 раз, чтобы Он дал вам ее. Но вы остаетесь неуслышанными. Вы молитесь 2 месяца, и все еще нет ответа. Вы молитесь уже 3 месяца, и даже, возможно, 4, ответа все еще нет. Вы не понимаете, почему Бог вам ее не дает. А вам необходимо фактически лишь ищущее и следующее сердце. Вы задаетесь вопросом, почему Бог услышал вас в последний раз, а в этот раз не слышит. В чем заключается ошибка? Вы знаете, что ошибка ни в коем случае не в Боге, потому что Он всегда в том положении, чтобы давать. Поэтому ошибка должна заключаться в нас. На какое-то время вы оставляете в стороне свою просьбу о книге и пытаетесь установить, в чем могла быть причина того, что ваша молитва не услышана. Может быть, вы спрашиваете: «О Боже, я просил Тебя дать мне эту книгу. В чем же заключается причина того, что Ты вынужден удержать ее от меня?» Если вы действительно вполне серьезно хотели бы познать эту причину, то Бог скажет вам, что в вашей жизни существует то или иное, что необходимо очистить. И только после того, как эти вещи будут рассмотрены и приведены в порядок, Он услышит вас. И через 3-5 последующих дней Бог даст вам просимую книгу. И то, что вы получаете, это не просто книга, а расширенное познание Бога. Такое познание проявится в том, что ваша последующая молитва будет отличаться от предыдущей, так как теперь вы знаете, что прежде всего необходимо устранить все, что стоит на пути, прежде чем Бог сможет вас услышать. Вполне очевидно, что познание, которое вы и я получаем от Бога, становится нашим делом благодаря тому, что Он обращается с нами, а не просто посредством слушания или чтения. Так как вы в любых обстоятельствах обращаетесь с Богом, и Он обращается с вами, то есть вы учитесь беседовать с Ним, понимать Его, договариваться с Ним, вы, следовательно, знаете, чего требует Он от вас, что Он хочет изложить вас, что Он хочет совершить вас. Тогда вы познаете Его.